Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас сегодня политик и писатель Эдуард Лимонов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Нашим слушателям и зрителям я советую и рекомендую писать нам на номер +7 985 970 45 45. Мы с удовольствием будем читать то, что вы пришлете. А пока у меня вот первый вопрос, касающийся вас как раз. Новость, которая с упоминанием вашего имени. Англоязычную московскую газету The Exile, если я правильно понимаю, заподозрили в экстремизме и могут закрыть. Сообщение появилось на сайте самой газеты. Несколько дней назад в офис здания с проверкой пришли сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций и очень интересовались авторскими колонками Эдуарда Лимонова. Вот, может быть, расскажете, что вы писали для этой газеты такого, что вот могло вызвать такую реакцию?
Я писал для Exile, что значит в переводе «изгнанник», да, с 96-го года, то есть практически 12 лет уже, чуть ли не с самого дня основания, да, и писал довольно часто. То есть газета выходила дважды в неделю, и первое время я вообще в каждом выпуске была моя статья. Я очень хорошо знаю Марка Эймса, главного редактора, бессменного этой газеты, он мой друг, могу так сказать. И что привлекло, в конце концов, внимание вот этих вот
службы
федеральных, да, вот этих, вот этой службы безопасности.
Массовых коммуникаций?
Да, этого надзора над интеллектуалами. Я полагаю, что они до сих пор, во-первых, руки не доходили до англоязычной прессы. Занимались разборками со своими. Закрывали, там, убирали, да, подрезали и, в конце концов...
Может быть, и тираж небольшой?
В конце концов, всех выстроили. А второе, не понимали того влияния, которое эта газета оказывает. Действительно, тираж там небольшой. Там 25 тысяч сейчас, в лучшие времена было даже 40. Газета бесплатная, она распространяется в местах скопления
иностранцев.
И читается, почему она влиятельная оказалась, потому что ее читают все живущие в России бизнесмены, все, по-видимому, иностранные журналисты. Газета своего рода, ну, невозможная, да, радикальная газета, которую, например, в Соединенных Штатах тоже было бы невозможно выпускать. Там ее закрыли бы, но не какой-нибудь Роскультурнадзор, но закрыли бы по финансовым каким-то соображениям, но на самом деле, безусловно, за абсолютно резкую, гневную такую критику и злую критику, например, президента Буша. Да? Марк Эймс с огромным стажем человек, который вообще и отца Буша не терпеть не мог, и сына Буша.
Но, ну, тем не менее, в Америке он не стал этим заниматься.
Доставалось и, безусловно, и Ельцину, и Путину от Exile, и никто не стеснялся в выражениях. И поэтому, видимо, рано или поздно обратили на это внимание, и пришли. Однажды ко всем приходят. Вот так вот. И, конечно, это, видимо, сигнал для того, что будет установлен контроль и за англоязычной прессой какой-то. Плюс в отношении Exile это легко сделать, поскольку их владельцы русские. Формально,
то есть граждане,
да,
России,
формально. Хотя инвесторы иностранные. То есть туда газета держалась в основном на рекламе баров, ресторанов, клубов, всех злачных и культурных,
да,
мест.
Да еще и экстремистской
направленности. И
культурных
англоязычных мест Москвы и вообще России. Поэтому, безусловно, еще экстремист Эдуард Лимонов, который вместе с Гарри Каспаровым претендует на роль двух главных экстремистов России, естественно, это вызывает негодование. Плюс последние действительно мои статьи в Exile были очень, очень злые.
То есть
по-английски я себе позволяю куда больше злости.
Вы сами пишете по-английски, то есть вас не переводят?
Да, я пишу по-английски.
И,
без стеснения, не стесняясь ни своих, как бы, вот такого ломаного английского языка, пишу без проблем. Я по-французски, кстати, пишу тоже.
Понятно.
Похвалюсь.
Да, но, тем не менее, вы только несколько минут назад сказали, что в Америке бы такую газету тоже закрыли.
Да, тоже закрыли, безусловно.
То есть у нас это как бы последний оплот свободной
политики. А уж вы считаете, был. Что Америка тоже великолепно свободная страна?
Нет, я не говорю. Я говорю, что есть просто две державы,
я могу,
да,
вам
которые
друг с другом
все время сравнивают.
Они вот сравнивают, я не знаю, сравнивает ли себя Америка с Россией.
О, да.
Но у нас наши эти всякие чиновники, Боровы, они сравнивают только тогда, когда им выгодно. Они никогда не сравнивают, когда невыгодно, да, они предпочитают этого не видеть.
Ну, я думаю, что американские политики тоже делают такие сравнения в основном в свою пользу, и вот Кондолиза Райс не находит общих ценностей у Соединенных Штатов и России, признает, что россияне имеют теперь больше возможностей личной свободы, это, видимо, вот в том числе и такие средства массовой информации, но для них это не является мерилом величия страны. Она также выразила, это она статью написала в журнале, она также выразила разочарование внутренним курсом России, ее энергетической политикой и отношениями с соседними государствами.
Кондолиза Райс, государственный секретарь Соединенных Штатов, да? Она не является министром иностранных дел России, и поэтому у нее свой взгляд. Но надо помнить о том, что она, одна из важнейших администраторов государства Соединенных Штатов Америки.
Это заявление для России что? Оно опасное, тревожное? Можно игнорировать?
Это точка зрения американской администрации. Я с ней согласен только в одном. Вот. Я согласен, например, с Лужковым по вопросу о Севастополе. Да, можно я соглашусь с Кондолизой Райс? Действительно, все свободы у нас внутри страны фактически, ну, их не существует, их просто вымели поганой метлой, да?
Вы только что
у
говорили,
нас не существует...
что существовала 15 лет крайняя газета.
Ну и что, никто не обращал на нее внимания. Подумаешь, листок, но который распространяется в ресторанах. Нет, это не доглядели, знаете, как есть знаменитая пословица, если вы еще не сидите, то это не значит, что вы невиновны, это наша недоработка, как говорили в КГБ, так и это.
У нас в гостях сегодня писатель Эдуард Лимонов, это программа «Особое мнение», никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Как это перерыв? Реклама!
Главное событие лета. 5-й международный фестиваль «Усадьба джаз». 12, 13 и 14 июня в усадьбе Архангельская. Братья Бутманы с новым проектом «Джаз Пэшн». Звезды мирового фанка «Brand New Heavies». Легендарный Алексей Козлов и группа «Арсенал». Алекс Ростоцкий. И лучший джазовый барабанщик Билли Кобем. Биллис Бенд. Марк Шейдер Кунст. И еще более 100 музыкантов на 5 площадках. Сайт usadba-jazz.ru. Билеты по телефону 644-2222.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Непопулярные решения власти, которые несут благо в будущем. И об этом пойдет разговор в очередной программе «Выхода нет». У нас в гостях руководитель Центра изучения элиты Института социологии РАН Ольга Крыштановская, бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Алексей Волин и бывший заместитель председателя Центрального банка, бывший начальник Федеральной службы по финансовым рынкам, председатель Совета директоров МДМ банка Олег Вьюгин. Программа «Выхода нет» в среду после 8 вечера.
Радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Ведомости» представляют совместный проект «Большой дозор».
И треснул мир напополам, дымит разлом.
Тема «Большого дозора» – что российские олигархи покупают за границей? Гость в студии – управляющий директор, глава инвестиционного банковского отдела UBS в России, Украине и Казахстане Павел Малый.
По темным улицам летит ночной дозор.
«Большой дозор». Каждую среду с 9 до 10 вечера.
«Эхо Москвы». Перед употреблением стряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте, программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях сегодня Эдуард Лимонов. Давайте мы продолжим наши разговоры о СМИ, так или иначе, потому что вот про англоязычную прессу в Москве поговорили, теперь о русскоязычной прессе за границей. Дмитрий Медведев выступил сегодня на Всемирном конгрессе прессы на русском языке и заявил, что русскоязычные СМИ вытесняются с информационных рынков некоторых зарубежных стран. Зарубежные страны, я предполагаю, что очевидно, что он имел в виду, ближнее зарубежье, Прибалтика, Украина и так далее. Россия будет адекватно реагировать на подобные притеснения. Медведев отметил, что в странах, где российские СМИ притесняют, Москва рассчитывает на голос общественности. Как вы считаете, что это значит?
Хочется воскликнуть: проснулись, наконец. Через, я не знаю, там, 18 лет или сколько их было, практически уже все эти русскоязычные СМИ ликвидировали. Недавно на Украине закрыли даже передачу «Гордону», очень известную такую телепередачу.
А я, что может государство
сделать? Я в ней участвовал, которая на русском языке была, да? Угу. А Россия ничего не может сделать. Это все махание кулаками в воздухе. Это глупость. Ничего она не может сделать. Совершенно.
Ну, как финансово поддерживать,
да
там,
ничего
проплачивать
она...
каких-то
да
людей.
Да ничего, если кто-то задался целью, например, на Украине или там в Эстонии или где-то в Литве закрыть русскую газету, Россия не способна ничего сделать. Это надо заранее сказать. Это вот Медведев, ему надо выступить, ему надо быть президентом, там, Конгресс русскоязычной прессы, надо выступить и сказать что-то. Может быть, он имеет в виду, что адекватная мера – это то, что вот пытаются закрыть «Экзайл», и сущности уже закрыли, даже не закрывая ее, потому что инвесторы отказались от газеты, струсили, естественно, они боятся за свои там бары, рестораны, за что-то, клубы, что их закроют. Поэтому это исключительно пропагандистская, ни к чему не обязывает речь. Президенты произносят таких речей на день очень много. Не стоит обращать на это внимание.
Вообще.
Не надо, да. Если хотели поддерживать русских, надо было их поддерживать тогда, когда их поддерживала там национал-большевистская партия в 90-е годы. Мы выступали единственные в защиту повсюду и русскоязычного населения Латвии, добивались того, чтобы у всех русскоязычных было гражданство латвийское. Надо поддерживать на высоком уровне, на этом, да, добиваться, чтобы... Тогда будет и правительство в Латвии другое, если, например, русскоязычные, эти сколько там, 600 тысяч человек, получат паспорта латвийские, гражданина, не сейчас вот этот собачий паспорт, алиен, да, там, и получат это, они будут голосовать за Россию. Вот что надо. Надо политику по отношению к странам СНГ глобальную проводить, а не вот это вот кусочничество, да, там, вышел, сказал, там, будем газеты поддерживать. Ничего вы не будете поддерживать, у вас нет для этого возможностей. И решимости тоже нет.
Ну вот, несколько дней назад была история с попыткой поддержать работников РЖД, да, представителями молодежи вашей.
Нацболы, да, пришли в РЖД.
Пишет Сергей из Барнаула. Ваши ребята были в правлении РЖД или нет, как утверждала госпожа Буратаева?
Госпожа Буратаева просто-напросто, мягко говоря, говорит неправду. А если пожестче, то, надо сказать, врет. Потому что на сайтах вывешены фотографии. Фотографии, где люди стоят с лозунгами в окнах. Все есть там, вплоть до физиономии самого господина Якунина. Вот. Поэтому
стороны.
Они были, ну что, безусловно, были, безусловно, находились, безусловно,
да нет,
есть фотографии, доказательства абсолютно неправильные.
А реакция у самих сотрудников есть какая-нибудь? Чьи права, собственно, пытались защитить?
А что значит сотрудников? Вы
имеете в виду? Я имею в виду
сотрудников
людей,
министерства,
нет,
что ли?
Не министерства. А именно российских железных дорог, вот те права, которых пытались
представители
защитить.
Представители независимого профсоюза официального, а вот представители новых профсоюзов сказали, что они не организовывали это, да, вот этот мирный захват кабинета Якунина, потому что наши люди были в кабинете Якунина, чтоб там не тысячу раз не заявляла Буратаева или их пресса, они лгут. Это попытка минимизировать вот эту акцию. На самом деле акция имела огромный резонанс, и представители профсоюзов сказали: мы не организовывали это, но если нам хотят помочь, если общество гражданское хочет нам помочь и вот такими действиями высказывает свое дружелюбие по отношению к забастовкам нашим, если они понимают, то мы приветствуем это. Вот что они сказали.
Ну, то есть они поддержали как бы морально,
а
да?
Они иначе не могли. В наших условиях что? И они действительно не организовывали это все понятно.
Угу.
Вот. Поэтому реакция совершенно разумная, нормальная. Будучи на их месте, я бы, наверное, сказал бы тоже, но сказал бы еще и больше, что они не понимают, что только вот этими требованиями профсоюзными, прибавки зарплаты, они ничего не добьются. У нас перед нами стоит противник. Этот противник захватил, это группа Путина, они захватили всю власть в России. Они ни с кем делиться не хотят. Ни с рабочими, ни с бизнесменами, ни с, я не знаю, там, ни с политзаключенных не хотят выпускать. Они вообще, им даже не нужны союзники. Они хотят всю власть себе, вот исключительно.
По этому же поводу вопрос от Дианы из Саратова. Рассматриваете ли вы административные сроки захватчикам здания РЖД как символ либерализации? Многие говорили, что вот помягчил режим. Раньше 3 года давали за такие акции, сейчас 3 дня.
Я рассматриваю это как капитуляцию власти, потому что она столько раз села с задницей в лужу и опозорилась на весь мир всеми этими процессами. Помните, когда был процесс наших семерых товарищей в 2004 году, я напомню, они протестовали против монетизации льгот и вошли в кабинет ненавидимого всеми Зурабова тогда и получили по 5 лет, потом снизили до 3 лет. Да?
Да, у нас
потом
была следующая была, следующая
была когда суд 39 наших товарищей и потому что они пришли в администрацию президента, в приемную администрацию, и сказали, мы, Путин, уйди сам, потребовали отставки жесткого и жестокого президента. И их судили, и туда ходили журналисты, и весь мир смотрел, 39 молодых людей в клетке. Власть не может себе позволить этого больше, поэтому она дает административные...
То есть какая-то подвижка происходит.
Да, она, мы завоевали административные сроки, завоевали, не просто они смягчились, а потому что им деваться некуда. Они не могут себя выставлять.
После ваших таких вот пламенных речей по этому поводу, что они дали слабину, будет обратная реакция.
Что я должен рассчитывать? Если я жить и рассчитывать на то, что кого-нибудь там не обидел, злых людей надо обижать, это зло. Они превратились в зло просто, потому что они... Зло – это такая вещь, которая для всех неудобна, всем мешает жить и от которого надо избавиться. Зло. Монстр поселился в конце улицы. Надо как-то его ликвидировать, собраться всем и убрать его.
Собственно, на то, же тему задает вопрос Владимир из города Сосновый Бор. Является ли полковник в отставке Клочков вашим единомышленником?
Я не знаю
вопрос
полковника
номер один.
Клочкова. Полковника Клочкова.
И его
мысли я знаю, за что его судили. Я следил в какой-то мере за судом и за обстоятельствами этого дела. Мое мнение такое, что полковник Клочков попал случайно в эту всю историю, что он, безусловно, не виновен. Тут я разделяю мнение присяжных и вообще считаю, что независимо от его взглядов, какие у него там взгляды, но он не виновен, действительно. Не потому, что присяжный. Я пришли к такому выводу. Я пришел к этому выводу раньше, изучая в той доступной мне мере обстоятельства дела, которые я узнавал из СМИ. Мое мнение тоже. А что касается его взглядов, то я с ними так уж прямо сильно не знаком.
В нашем эфире он сказал, что в принципе...
Я не слышал, к сожалению, вот
этого. В принципе, покушение на Чубайса, это как бы совершенно не то же самое, что покушение на человека, потому что Чубайс не является человеком.
Ну, знаете, это немножко такая устаревшая, лет на 10 устаревшая точка зрения.
Ну, он 3 года в тюрьме сидел, может быть, отстал.
Ну, понятно, да, но сейчас, понимаете, я тоже сидел 2,5, чего? Это не значит, что я должен зациклиться навеки на чем-то, да, там, говорить, там, прокурор такой-то. Мне, значит, срок содержания под стражей продлевал Устинов. Я далек от мысли, чтобы считать Устинова как бы вот таким сосредоточием мирового зла. Я считаю, что это толстый, довольно жесткий и жестокий человек, и как бы он не читал даже, вот я знаю, он до конца не читал обстоятельства там, моего уголовного дела, тем не менее, преспокойно продлевал мне свыше года содержание под стражей еще на полгода. И это устарелая точка зрения. Это
то
вот
есть средоточие зла вообще эпохи, не существует.
Времени эпохи вражды демократов и краснокоричневых, вот это вот, что Чубайс, это все наше зло.
Виноват
да,
во
всем. Да уже все проехали. Он, наверное, во многом виноват. Когда-нибудь, может быть, если он не умрет своей смертью, может, его будут судить, там, я не знаю. Но представлять себе, что просто вот весь Чубайс, как этот один из 3 слонов, на котором держится все наше насилие, глупости.
А на чем оно держится, как вы думаете? На чем, на ком?
С 2000 года оно держится на вот этой группе лиц, которые образовывают ближайшее окружение бывшего президента Путина. И, безусловно, они у нас все решают. И, безусловно...
Но все-таки группа,
и безусловно, безусловно. И это, наверное, около полусотни человек, я так полагаю. И они, безусловно, прислушиваются в первую очередь к Владимиру Владимировичу Путину, который является среди них авторитетом и своего рода идеологом. Не идеологом идеологии, а идеологом, так сказать, вот... идеологом, так сказать, действий, да, вот как надо действовать. Он как бы вот этот заказчик, да, мозг этой всей компании. Вот они нас привели к новому царизму, потому что иначе наш режим не назовешь. Это такой царизм 21 века. Единоличное практически правление вокруг знаковой фигуры и вот эти царедворцы вокруг. Это постыдно для той достаточно великой нации, которой мы до сих пор еще являемся.
Сейчас достаточно великой.
Ну, до сих пор еще являемся. Но если так пойдет дальше, вот жить под этим, конечно, каблуком чекистским, то это...
Ну, а какая, по-вашему, идеальный выход из этой ситуации?
Идеальный выход, я говорю об этом тысячи раз и повторю еще раз. Безусловно, свободные выборы. Начнем
свободные выборы с участием... Не вот какие-то такие революционные вещи.
Говорит, ну где он будет партизанец? Слушайте, меня судили практически, мои обвинения были как раз в создании незаконных вооруженных формирований. Не знаю, что там создавал Квачков, а меня пытались и обвинить в этом. И поэтому и как раз в партизанских отрядах, собственно говоря. Ну, я говорю, что это маловероятно. Невозможно бороться против, сколько там, 29 дивизий внутренних войск, которые у нас имеются, еще там сколько, 1,5 миллиона армии. Это обречено. Если бы была возможна вооруженная борьба, то, я думаю, возможно, она бы уже, кто-то бы ее начал там, давным-давно. Она невозможна с точки зрения практической абсолютности на сегодняшний день.
То есть борьба возможна только в рамках политической борьбы.
Полковник, видимо, пылкий человек, я не слушал его речей, но, знаете, надо разумными быть.
Понятно. У нас в студии находится писатель и политик Эдуард Лимонов. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Не забывайте нам писать. +7 985 970 45 45. Мы скоро вернемся. Никуда не уходите.
«19.30 в Москве. На Эхе новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Начнем сообщение о ЧП в Москве. Из-за утечки газа идет эвакуация жильцов из девятиэтажки на юго-востоке столицы на улице Кухмистерова, 12/22. В результате падения строительной люльки была перебита газовая труба на входе в дом. В месте удара идет утечка газа. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К месту аварии срочно направляются представители оперативных городских служб. Скорой, Мосгаза и аварийные бригады. По-прежнему сильно затруднено автомобильное движение в Москве. Машинам сложно проехать по всему центру. По Большой Ордынке, Пятницкой улице, Котельнической, Гончарной набережной, улице Моросейка и Покровка, а также по Бульварному кольцу. Пробки также образовались на Самотечной улице и проспекте Мира, на Волгоградском проспекте, Кутузовском и Звенигородском шоссе. На МКАДе большие пробки на юго-западе от Волгоградского проспекта до моста через Москву-реку, а также от Ярославского до Осташковского шоссе. Российские власти продолжат оказывать поддержку русскоязычной прессе за рубежом. Об этом заявил премьер Владимир Путин. При этом необходимо строго уважать право прессы на самостоятельность и независимость, в том числе в оценке событий, которые происходят в нашей стране, заявил Путин на приеме, посвященном Всемирному конгрессу русской прессы. Путин подчеркнул, что оказывать такую поддержку России будет, не нарушая нормы закона и суверенитет государства. Напомню, сегодня Дмитрий Медведев заявил о том, что русскоязычные СМИ вытесняют с информационных рынков некоторых зарубежных стран, и Россия будет адекватно реагировать на подобные притеснения. После ревизии кадров «Единой России» партия может лишиться порядка 1,5% своих членов. Об этом сообщил сегодня представитель Высшего совета партии Борис Грызлов. По его словам, абсолютная цифра потерь может журналистов ошеломить. Сейчас в партии состоит около 2 миллионов человек, и указанный процент составляет 20-30 тысяч, уточняют РИА Новости. Резкий скачок цены на нефть зафиксирован на Нью-Йоркской бирже. Баррель черного золота с поставкой в июле подорожал более чем на 3,5 доллара до отметки в 134 доллара 9 центов. Как полагают эксперты, внимание трейдеров и других участников рынка сосредоточено на предстоящем сегодня еженедельном докладе Минэкономики США о состоянии коммерческих запасов нефти и бензина в стране. Официальный курс доллара на завтра 23 рубля 67 копеек, курс евро 36 рублей 68 копеек. И о погоде в Москве завтра. Переменная облачность во второй половине дня. Локальные кратковременные дожди, возможно, грозы. Температура ночью 13-15 градусов, днем будет 23-25. Сейчас столица плюс 25. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Не спать? Реклама.
Любите умные книги? Смотрите редкое кино? Увлекаетесь современным искусством? Приходите на 3-й Московский международный открытый книжный фестиваль. В Центральном доме художника на Крымском валу вас ждут встречи с известными писателями, музыкантами и художниками и специальные детские программы. С 11 по 15 июня 5 безумных дней культурного счастья в ЦДХ.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому. В центре внимания глава МОК Жак Рогге. Гость программы – первый заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым. Приглашенный эксперт программы Михаил Гусман. По четвергам в 21 час после новостей.
Проведите свое время с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте, программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях сегодня Эдуард Лимонов. Мы уже много чего обсудили, и в основном как-то вот вокруг судов у нас все крутится. Есть сегодня еще одна новость. На 7 июля назначено оглашение приговора так называемому целителю Григорию Гробовому. Сегодня в Таганском суде состоялись прения сторон. Прокурор попросил для него 12 лет тюрьмы. Между тем, адвокаты настаивают на оправдании подзащитного, утверждая, что в его действиях нет состава преступления. Но мы напомним, что он там обещал не только исцелять, но и воскрешать. Ну, и в это... самой болезненной точке это Беслан.
Но все равно 12 лет за это давать нельзя. То есть, если он как бы вдруг там мракобес или невменяемый, но он никому вреда не принес, он никого не, даже и вилкой не уколол.
Если... физического вреда. Но, может быть, нравственные страдания людей, нравственные... которые ему поверили.
Не, ну, позвольте, позвольте. Я преклоняюсь как бы перед горем там и соболезную матерям Беслана, и знаю многих из них, но те, кто был способен поверить вот это, уже автоматически делают Гробового невиновным, да? Потому что если вы верите в подобные несусветные вещи, да, то что же с вами потом делать, да? Будь вы матерью Беслана или просто матерью, или как бы вам место рядом с Гробовым где-то так, не на скамье подсудимых, но как бы ментально вы находитесь на том же уровне. 12 лет люди даже не понимают, хотя бы один прокурор отсидел бы хоть чуть-чуть, хоть полгода, он бы понял, какая-то тьма тьмущая. Даже год очень тяжело сидеть. А за что его, собственно говоря, за что его сажать? Вот сейчас возбудили уголовное дело и будут судить вот этого руководителя отшельников в Калужской области, да, который... А за что этого судить? Что у нас люди не могут, не имеют права сидеть там, вырыв себе землянку?
Там кто-то погиб, там какая-то...
Слушай, еще... ну что гибнут каждый день? Вот от ДТП гибнут люди, дают там 8 месяцев условно там за это. Невозможно, это ненормально. За эти вещи нельзя судить. Как 12 лет? 12 лет они башкой своей соображают, они лучше бы судили тех, кто виновен за убийство детей в Беслане. Вот этот штаб этот безумный, безголовый, тупой, или сколько, там было 3 штаба. Или кто там отдавал сверху приказ, вот кого надо судить. Они пытаются замазать вот этим приговором Гробовому, замазать вот эту историю с Бесланом. Вот кто виновен, Гробовой виновен вдруг. Он на самом деле хотя бы какую-то надежду там сказал. Вот, может быть, оживлю там, воскрешу.
Может быть, он сам это верит.
Воскрешу. Да не знаю, верит он или не верит, но нельзя за это срок давать вообще. Ублюдки, те, кто этим занимается, понимаете? Он может, он сумасшедший. Я не знаю, я его не освидетельствовал. Но сумасшедшему тоже не надо давать срок.
Вот так как о детях зашла речь в таком контексте, многие наши слушатели спрашивают вас, что случилось с вашим ребенком, все ли с ним в порядке и что это была за история. Вот Эльвира, в частности, еще несколько сообщений. На данный момент все в порядке
история,
с вашим сыном?
Да, с сыном все прекрасно. Он веселый, здоровый, усиленно учит буквы и вообще такое солнце в окне. А что там было, ей Богу затрудняюсь сказать. Вот изначально, значит, Тверское ОВД этим занималось и, по-моему, и сейчас занимается. Кроме этого, интересовались люди из отдела по похищениям МВД. И кажется, кроме всего прочего, это курирует еще УБОП, что ли. Вот.
Ну, то есть пока вообще непонятно,
но
что произошло.
Но никаких новых элементов мы не знаем. Вот мой адвокат Сергей Беляк недавно звонил в этот отдел по похищениям, ему сказали, что ничего нового нет. Что там было, совершенно неизвестно, кроме показаний бабушки, и там мы ничего не имеем пока.
Понятно. И еще такой тоже молодежный вопрос. Сегодня появилась информация, что молодые таланты смогут не служить в армии, если за них попросят деятели культуры. Некоторое время тому назад Министерство обороны говорило, что балалаечников всех надо призывать, включая там хрупких скрипачей и так далее. А сейчас вдруг вот опять либерализм. Об этом заявил новый глава культурного ведомства Александр Авдеев, новый министр культуры, соответственно. По его словам, найдено понимание в Министерстве обороны. Что случилось с Министерством обороны?
Вы знаете, я вот, позволю себе быстрое-быстрое отступление. Когда меня комиссовали, меня не взяли в армию, потому что у меня было что-то -6,5 зрения, а там до -6. И вы знаете, это была другая эпоха. Я себя чувствовал ужасно, вот как оплеванный. Я шел домой, напился, и потому что меня не взяли. Я считал, что я просто какой-то неполноценный, и думал, как со мной люди будут общаться. Вот было другое время и другое отношение.
А почему это вот так изменилось?
Я считаю, ну, изменилось. Во-первых, престиж армии упал в 90-е. Вы помните, когда нас избивали порой офицеров на улицах, это было?
И были солдаты, которые просили денег на еду.
Ну, солдаты и сейчас, может быть, просят. Но это глобальная проблема, да? Но я вообще считаю, что все-таки при желании вот, молодой человек должен и уметь научиться обращаться с оружием. Чего-то.
Люди говорят, что хотя бы часто и с оружием это никто не видит.
Хотя
строят
бы
что-то, метут.
Ну нет, это уже ужасный такой максимальный вариант. А вообще я за, безусловно, добровольческую армию. Но, тем не менее, и сегодня, если бы я был молодым человеком, я все-таки пошел бы в армию.
Вы бы хотели, чтобы ваш сын пошел в армию?
А, честно говоря, хотел бы. А чего? Все испытания, надо преодолевать испытания. А если ты сопляк вот как-то нигде не был?
Страшно же.
Ну что, я работал на заводах, был где только не был, да? И в тюрьме, в конце концов. И что это? Чего? Это жизнь, это опыт. И человек оттуда выходит, сильный.
Ну, а если он действительно талантливый, если он, не знаю, танцует в балете, например?
Что это за талант, который, не дай бог, чтобы мой сын танцевал в балете? Я не хочу, чтобы он был актером или танцевал в балете, я даже не хочу, чтобы он поэтом
был. Ну, а если бы он будет играть на рояле, например? Прекрасно будет играть. Да вот что-то
мне даже,
прекрасный
даже и на рояле не хочется. Я хочу,
но ведь руки-то надо беречь, не битым кирпичом, не
тазом чистить. Чтобы он стал военным, либо политиком. Я не хочу.
А почему политиком? Наши слушатели спрашивают.
Столько игроков на рояле, что девать некуда.
В частности, наши слушатели, вот многие пишут о том, что вы такой замечательный писатель, а зачем вы пошли в политику? Неужели это до сих пор интересно?
Собственно говоря, знаете, это можно сказать, что хочу, я то и делаю, это моя жизнь.
Но вы продолжаете себя ощущать писателем, работать как писатель?
А что вы, как можете разделить человека, да, распилить его пилой там двуручной?
Нет, некоторые говорят, я ушел из большого спорта, я теперь занимаюсь бизнесом. Вот у вас есть такое вот развлечение?
Нет, ну, у меня просто огромная потребность заниматься делами своей страны и своего государства. И я думаю, что каждый по мере сил, собственно, и должен ими заниматься, да? Это нас просто иначе быть не должно. Это же наша жизнь, наша страна, наша жизнь наших там детей, все. Мы должны этим заниматься.
То есть то, что вы делаете, вы считаете, оказывается?
Я считаю это естественным. Я не считаю это даже политик, говорят, ну некому больше, да? Больше некому. Вот оказалось, теперь все забракованы, никуда не годятся. Вот пришли последний призыв, наверное, шахматист Гарри Каспаров, писатель Эдуард Лимонов там,
экономист, ну, вам удается хоть какую-то,
экономист Илларионов пришел. Ну, удается, как же не удается? Столько людей собрали абсолютно разных, и все это будет увеличиваться.
То есть вы уже как-то притираетесь, и вам уже, вы уже находите,
да,
какие-то...
Да мы уже притерлись. Дело в том, что на самом деле власть должна бы давным-давно понять, что дело ее капут, и плачет по ним как минимум суд. Понимаете, невозможно долго держать всех под каблуком. Рано или поздно люди восстанут. Вот то, что приходит, нам часто говорят, смотрите, вы занимаетесь не своим делом. Вот вы шахматист Каспаров, а вы, Эдуард Лимонов, писатель.
Вы пишете, а вы
играете в шахматы. Больше некому. Вот если нас уже, так сказать, призвали, да, мы или мы сами себя призвали, значит уже просто дошло до ручки, значит очень надо, да, менять все.
То есть вы занимаетесь политикой, потому что вы не можете ей не заниматься.
Да,
правильно?
Совершенно точно.
Но, к сожалению, наша программа подходит к концу. Вы человек, в общем, с достаточно гибким чувством юмора, вы поймете меня. Пришли ровно два сообщения просто подряд. Читаю оба. Кого вы позвали? Это ж полный кретин. Следующее сообщение. Сейчас выступает очень умный человек. Чаще его приглашайте.
Вот видите, это
многоточие
такая,
зрение.
Как американцы говорят, controversial reputation. Такая
да,
очень...
Да, вот да, так вот да, получилось. И для тех, и для других.
Ну, так я всегда чувствовал, что да, я являюсь спорным человеком. Ну, что-то, какой есть.
Какой есть писатель и политик Эдуард Лимонов в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Возвращайтесь к нам еще в эту студию. Всем спасибо, всего доброго.